Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает беседы о вечном. Сегодня в них принимают участие, то есть мы будем говорить на одну очень интересную тему с митрофорным протоиереем, настоятелем прихода Рождества Христова в городе Екатеринбурге, отцом Владимиром Зязевым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Дорогие друзья, буквально недавно, несколько дней назад, состоялся такой праздник в нашем православном календаре Сретение Господне. И я предлагаю так, батюшка, тему обозначить. Что происходит с человеком, когда он встречается с Богом? Ну, то есть вот в рамках вот этого вопроса мы и будем сегодня с вами вести нашу беседу.
Сам вопрос, конечно, очень интересен. И если его прослушает сейчас человек неподготовленный, то он, может, даже немножко и усмехнется и скажет, ну, а кто с Богом-то встречался? И как-то так, это может даже скептицизм какой-то быть. Но
мы же понимаем
глубину этого вопроса, то человек, признавший Бога, уже с ним встретился. Человек, отвергший Бога, убил его в своем сердце. Бога убить невозможно. И встретиться с ним, со всеобъемлющимся святым, всеведущим, невозможно. Страшно видеть лице Бога живаго. Так говорят. Но вот когда Симеон Богоприимец, проживший по преданию 300 лет или около того, он Духом Святым узрел, что он сейчас взял Богомладенца
на руки, встретился с ним,
то вы помните, какую дивную песню он воспел? «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видясто, очи мои, спасение твое, еже и силу готов при лице всех людей, свет во откровение народов языков и славу людей твоих Израиля». То есть он был в восторге, он радовался,
он пропел
что
славу,
его Господи. Дни земные, столь долгие, 300 лет, они уже подошли к концу, ибо по преданию было сказано, ты скончаешься тогда, когда увидишь и возьмешь на руки того, в ком ты сегодня усомнился, кого может родить дева.
А что произошло перед этим? Там
а перед этим
надо
был
просто напомнить
он был в числе 70, которые переводили Библию. И когда Симеон Богоприимец дошел до слов «все дева зачнет
во
чреве и родит сына», то он взял перо и хотел исправить.
Молодая женщина. Да.
Что не может дева зачать. Он по-человечески к этому отнесся.
Молодая женщина вот родит, что. Да.
Родит женщина, но не дева. И ему явился ангел и сказал, здесь правильно написано, зачнет дева, и ты будешь жить до тех пор, пока не увидишь, не примешь из рук этой девы этого богомладенца и не узришь его, и только тогда ты отойдешь к Богу. Но вот посмотрите, вот сейчас мне пришла другая такая немножко даже неожиданная мысль. Вот даже вот просто на самом деле впервые пришла мысль неожиданная. Симеон Богоприимец жил 100 лет, 200 лет и 300, стал томиться жизнью. И вот 300 лет, и вот он уже в восторге, уже в благодарности воспевает, «Ныне отпускаешь раба твоего, Создатель мой, Творец мой, по тому слову, которое ты дал». Но ведь вы посмотрите, Симеон Богоприимец жил через несколько тысяч лет после тех людей, которые жили по 1200 лет даже, и 900 лет. И они не томились жизнью, нигде мы не читаем, что вот они с восторга, они умер, примирившись с Богу, насытившись жизнью. Но никто в восторге не благодарил Бога, но вот все-таки вот насколько вот с годами вот греховность проникала даже в такие величайшие
святые
сердца в какой-то малой или великой степени, как Симеон Богоприимец, который уже, ведь желание, усталость жизнью, это уже от греховности, мы устаем ведь от грехов жизни. Если бы мы жили праведно, мы бы не уставали от жизни.
Конечно.
Если бы мы жили, как жили первые люди, достойно, то они ведь не уставали от жизни. Вот, а первые люди, Адам и Ева, если бы они не согрешили, они были бы вечны, они были бессмертными созданы. Они жили бы всегда. Нашел бы Господь, как размножить человечество, это уже его святая воля. Но они жили бы всегда. И они не удручались от той мысли, что вот они будут жить всегда, не устанут. Да? А вот здесь уже Семён пущаешь раба.
С радостью такой.
С радостью уже восклицает. И вот это вот говорит, я еще это к чему говорю, что каждый, видимо, по-своему Бога встречает. И когда-то впервые его встретил я. Я его когда-то впервые, Господь... Не, я не встретил физически, я слишком грешен, но когда-то впервые лучик Божьей благодати маленький, незаметный, напостучался в мое сердце. И мое сердце открылось. Наверное, да и не наверное, а не столь широко, как бы нужно было открыться, не с той высокой, не с той же радостью, как бы нужно было это, но все-таки оно открылось и чуть-чуть приняло в себя Бога. И вот мы видим разбойников, которые грешили и каялись, когда Господь касался их сердца. Помните, разбойник на кресте?
Да.
Как
да,
он
конечно.
Встретил? Два разбойника висели. Вот казалось бы, оба разбойника,
да,
оба разбойника физически встретили Бога. Вот они с Богом
одинаково
с...
нагрешившие.
Одинаково
да.
нагрешили, почти одинаковые,
почти,
одинаково
да.
нагрешившие. Вот они,
до встречи.
И они оба встретили Бога на одинаковом расстоянии от Бога. И они оба слышали Бога. И они оба видели Бога, и они даже слышали, наверное, его дыхание, ведь он был полноценный человек и полноценный Бог.
И, может быть, страдания,
и страдания
вот эти
даже,
стоны,
ведь он
да.
был человек, все, все видели,
все,
все слышали. Но вот один человек, одно сердце, так и не встретилось с Богом, а другое сердце встретилось.
В какую-то прямо несколько вот минут,
и вы
секунд.
Посмотрите, да. И вы посмотрите, насколько глубокая была встреча. Ведь это вот только так вот говорят, когда один разбойник ругает Господа и кичится там, вот, и юродствует, несмотря на то, что он тоже вот-вот смерть его ждет. А второй разбойник ему говорит, ну, я так немножко своими словами, как всегда говорю, он говорит, брат, ну что ты делаешь? Мы-то ведь с тобой по делам нашим получили, а этот-то ведь невинно страдает. Вы посмотрите, какие... Вот, казалось бы, незначительное в человечестве.
И свои грехи как бы обозначил, да,
да,
великие
да.
грехи. И вот эта вот святость вот Бога,
конечно,
да?
Конечно,
чистоту.
Вот в незаметном, вот, казалось бы, в совершенно небольшом словосочетании. Вот несколько слов, но
да.
насколько велико. Первое, он покаяние сказал, брат, и он перед людьми, масса громадная толпа народу стоит.
Мы-то...
И он говорит, люди, я по делам своим получил свое наказание, я признаю это. Это первое, это покаяние. Второе, он Бога признал. Признал, что его невинно распяли, когда вся толпа глумится, злобится. Ведь и здесь, вы смотрите, вот он висит на кресте, беспомощный, терпя страшные мучения. Там ведь не возбранялось и камнем его запустить. И как-то уколоть его, плюнуть в него, еще какого-то...
И водички не дать,
водички
да?
Водички не дать.
Потому что
это,
они страдали.
То есть, чтобы усилить страдания, он ведь еще и даже вот как-то здесь не побоялся усиления и страдания. Ведь толпа-то безумствует перед безумной воющей толпой ты исповедал страждущего Бога. Помните? Гора Голгофа, вижу три креста, замри душе, доколе окаянна, и посреди распятого Христа у ног святая Дева с Иоанном. И помни, ты тот, кто слева, над Христом глумясь в своих неправдах Бога обвиняя, сказал с богоубийцами сравнясь, коль ты Христос, спаси себя иную, то есть и нас спаси. Но тот, кто справа запретил ему, или душа твоя Творца не знает, за наше зло нам мало этих мук, а этот же, спаси, за что страдает? Вот это вот иеромонаха Романа, вот мне это настолько вот
проникновенное
песнопение. И вот и потом он, мало того, он вот этой вот толпой, он не побоялся еще и усиления каких-то своих мучений, но он еще перед ней ведь и исповедал Бога. Этот-то ведь ни за что страдает. И далее уже и глубочайшая молитва. «Помяни меня, Господи, когда придешь во
Царствие Свое».
Вот здесь вот это вот, наверное, можно даже еще и более, знаете, как-то вот немножко еще углубить вот этот момент. Вот здесь вот нам указано, не думайте, что в многоглаголении своем будете услышаны. Мы часто думаем, три акафиста, шесть канонов,
сколько надо
там,
прочитать,
вот это
там,
вот
да.
все, и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу.
Часами, да, порой сидят.
А разбойник-то ведь
произнес два-три предложения.
Но от души произнес. И поверьте мне, братья и сестры дорогие мои, если сегодня тебе умирать, если сегодня в этот день вот нет у тебя ни сил, ни вот какой-то вот, ну, уже и возможности нет, то ты воскликни от всего сердца: «Господи, грешен, Господи, безумно грешен, страшно грешен, прости меня, Господи! Дай мне возлюбить Тебя, дай мне уверовать в Тебя, я слаб в моей вере, я слаб в моей любви, дай мне возлюбить церковь, дай мне возлюбить людей, и вот если это будет от сердца, поверьте мне, этого достаточно будет, нежели многие-многие молитвы». И вот мы видим, как встретились с Богом разбойники. Один встретился и стал первым святым. Все до Христа, до распятия, до его крестной кончины, все шли в ад. Только Христос их вывел из ада. А разбойник первый пошел в рай. А кто пошел первый в ад? Кто пошел? Тоже человек, который видел Бога, слышал Бога, годы с ним ходил, годы его проповедь слушал. Мало того, был в какой-то степени даже и доверенным лицом. Он был еще и начальствующим, он носил денежный ящик. Как много сейчас людей из этого денежный ящик хватаются, и все мало-мало-мало, и еще больше давай.
Вы имеете в виду Иуда? Вот,
Иуда. И тоже ведь знал Бога.
Тоже знал Бога,
и
да.
Тоже знал. Мы видим даже среди апостолов другие, есть еще два апостола, которые спорили уже недалеко от распятия, от креста Христова. Они спорили, а кто из них выше-то? Кто из них лучше-то? Мы видим еще и третьего апостола. И не третьего, а еще одного апостола, который только что клялся Богу, что он с ним на смерть пойдет. Господь ему со спиреднем, с великим, сказал, не обличай его, сказал. Еще не пропоет петух, ты трижды от меня отречешься. Мы видим еще людей, мы видим блудницу, которую взяли на месте прелюбодеяния. А был в то время жесткий, суровый закон.
Побивание камнями.
Побивание камнями, то есть, чтобы не прикасаться к нему руками, то есть, прикоснуться руками, значит, оскверниться. Так вот, брали камень и издалека в него метали. И бывало такое, что гору этих камней накидывали на человека. Ну, убивали его камнями, и гору еще над ними накидывали на человека на этого. Наверное, под этой горой он там и уже и сливал весь, под этими камнями. Вот, и ее привели к Богу. И мы видим еще и людей других, вот посмотрите. Блудницу привели и говорят: скажи вот, у нас закон Моисея таких камнями побивать. Ее взяли на месте прелюбодеяния, то есть во время, на месте взяли. Вот, ну, это Евангелие пишет, не я говорю. Что нам с ней делать? Пришли люди, казалось бы, чтущие закон Божий. И он, Господь, сидел, наклонившись, и чертил перстом на песке. Ну, что-то там на земле, на песке. И вот есть такое предание, что он не чертил, а он писал. Писал, вот Абрам, вот который ты здесь стоишь, обличаешь эту женщину, а ты вспомни свои грехи. Никому это непонятно, Абрам прочитал. Второй, Исаак, ты вспомни свои грехи. И перечислял их. И ушел. И все они ушли. Но ведь, если по большому-то счету, и они Бога встретили. И вот смотрите, если те убийцы, которые все-таки присудили Господа к распятию, то вот здесь-то все-таки совесть-то коснулась. А ведь совесть – это Бог. Вот есть у человека совесть.
Голос совести.
Значит, голос совести – голос Бога. Значит, у человека в нем есть Бог. То есть, эти люди-то тоже. А эта женщина, блудница. Вот посмотрите, вот насколько же, вот знаете, вот годами читаешь Евангелие, потом раз и придет вот мысль, ну, это мне вот как-то тоже еще не сейчас, а вот давненько она пришла. Господи, я все специально потом прочитал. Но ведь Господь ни одного нигде не осудил, ни одного нигде не оскорбил, ни одного нигде не приговорил. Он говорил, что это может быть, не покаетесь, вам тоже будет. Но он только призывал покаяние, он никого не осудил. А ведь он мог бы, как он сам говорит, неужели ты думаешь, что я ныне не могу умолить отца моего, чтобы он прислал 12 легионов ангелов? Он бы мог всю землю в мгновение ока, всю вселенную уничтожить. Но вот он никого нигде не... Вот глубоко глубочайшее вот явление, пример глубочайшего смирения.
А когда, и любви, да,
а когда Господь ноги ученикам умывал? Ведь он говорит, это я делаю, вы сейчас не узнаете. но потом только вы разумеете. И есть и я, Господь и Учитель, как вы меня называете, омыл вам ноги. Так как же вы-то должны друг другу омывать ноги? И вот здесь вот эти слова, они нам тоже говорят о встрече с Богом. Вспомни, посмотри, ты сумеешь простить? Значит, ты недалек от Бога, ты встретился с Ним. Хотя бы в этом ты встретился в чем-то. Ты вот простил сегодня Марье то, что она вчера тебя немножко толкнула или про тебя не так сказала. Значит, ты чуть-чуть вот на мгновение, если ты ей простил искренне, встретился с Богом. Господь к тебе пришел. Ты простил, ты пожалел сегодня ту малютку, которая беспризорная там или как? Значит, ты встретился с Богом. Чуть-чуть встретился. Вот мы встречаемся с Богом ежедневно, ежеминутно. Как наша душа. Не Господь от нас отходит, как наша душа принимает вот эту встречу. Вот этому человеку, к примеру, должно быть сегодня избитому. И вот он в одни руки вкладывает оружие или там палку или еще что-то, чтобы избить его. Тот с омерзением отвергает, да что за мне за дикие мысли идут, Господи, помоги, что мне сегодня за чудовищные мысли лезут в сердце. Он отверг и встретился с Богом. В другие руки вкладывает. В третье, в четвертое все-таки вложит, и человека избивает.
Вот этот и уже опять же, не пришел к Богу, да, батюшка? Господь,
он не пришел к Богу, он встретился с дьяволом. Ему от Господа одни слова, от дьявола другие, он встретился с дьяволом, дьявол ему в сердце. Он встретился прямо с дьяволом. И вы посмотрите, Господь говорит, в мире должно быть вот эти вот делами, беззаконию, и измене, и лукавству, и предательству. Но горе тому, через кого они приходят. Вот это вот мы должны знать и четко. То есть, вот это встреча с Богом. Но есть еще и другая сторона. А что мы с вами сделали, чтобы люди встречались с Богом? Мы-то ведь с вами, вот каждый из нас, я, вот вы, Валентин Федорович, другой, там, вот ваш муж, моя жена, там, соседи, каждый все, кто меня слышит. А мы-то с вами что сделали, чтобы встреча-то эта произошла? А здесь Господь нам отвечает четко и ясно. Любите друг друга, и потому, как вы будете любить, поэтому узнают Бога, меня узнают. Я своими словами говорю, Евангелие. Да. Вот, поэтому и меня узнают.
Вот христиане-то первые, они как любили, говорят. Вы знаете, как они любят друг друга, да?
Вы знаете, вот такой есть пример Николая Японский. Святитель Николай
Кстати, Японский. Недавно отмечался День памяти.
А вы знаете, в его жизни был такой случай. Однажды Николай Японский говорил проповедь. Николай, вот святитель Японии, он говорил проповедь. И рассказывал, каким был Господь, каким должен, вот каким был Он, что Он всем прощал, и блудницы простил, и той простил, никого не осудил, все отдавал, сам ничего не имел, даже лисы имеют норы, птицы имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет где главы преклонить, Он ничего не имел, весь и всего себя вот до последнего момента отдал людям. И вот он рассказывал, какой добрый был Христос, и вдруг из толпы слушающих раздался голос: «Я знаю Христа!» Николай Японский удивленно остановился, простые японцы, и говорит: «Как, вы откуда знаете его?» «Да вот точно такой же человек живет вот рядом с нами! Вот он также для всем помогает, всех любит, всем прощает, к нему всегда можно прийти, он всегда никого никогда не оставит! Вот точно такой же человек живет рядом с нами!» Вот пример, дивный пример встречи с Богом. Вот этот японец, простой японец. Вот
он православный.
Вот он встретился с Богом, про которого я говорил. Вот. Видите, всем стал помогать. И в нем чудное озеро Генисарецкое с чистой и светлой водой. В нем отразился Христа Назарецкого, весь его образ святой. Вот. И далее. Что же там ныне ты вот думаешь? Ведь он и в тебе отражается, как отражался в водах. Или теснит тебя злоба, сомнение, или пленит суета, или от бурного в жизни веселье плохо в нас видно Христа. Я помню, как один человек, я уже священником был, но еще молодой был, еще только-только начал, даже диаконом. И вот мне один человек, вот, молодой такой тоже человек, объяснял. И вот, ну, не объяснял, мы с ним беседовали, он говорит: «А вот ты знаешь, отец Дьякон, я вот представляю так, вот на мне, вот на моей душе, как бы вот намотаны грязные полотна. Вот
всякие, как вериги висят.
Вериги,
да?
Намотаны вот полотна всякие. И вот я как клубок вот этой грязи стал. И вот я сегодня помолился, то какой-то листочек этой грязи с меня спал. Я еще раз, помолился дома, я сделал доброе дело, я прочитал хорошую книгу, с меня еще, еще и еще. И вот моя цель, говорит, вот представляю, моя цель, вот я себе поставил цель, чтобы к старости моей достигнуть вот этого, чтобы на мне или совсем не осталось вот этих грязных тряпок, вот этих грязных пелен греха, или осталось хотя бы минимум, но все-таки, чтобы я шел к Богу. И вот, наверное, это он образом, молодой человек, тот представил, что вот так вот и мы с вами. Или от жизни, от бурного в жизни волнения плохо в нас видно Христа. Или тесно, или суета, или какие-то там стремления, машина, дача, женщины, вино, там еще что-то, или деньги там, вот это вот нас пленит и пленит, ведет и ведет, наматывает и наматывает на нас вот эту грязь. Давайте же будем ее снимать. И помните, одна соринка даже с нашей души снята, она незаметна, может быть, для начала. Но прошел день, еще соринка, еще день, еще соринка. Прошел год, и вот уже 360 соринок, это уже пригоршня. Прошло 10 лет, это уже 3600. Это если по граммчику, по сориночке, то за жизнь можно много снять. А потом ведь второе есть. В чем застану, в том и сужу. И если смерть застанет в то время, когда ты шел к Богу, стремился к Нему, всем сердцем к Нему, ну, грехи не давали, ну, сегодня опять тебя свалили, сегодня опять ты упал, сегодня опять ты, как говорится, опростоволосился перед дьяволом, и он тебя победил. Страшно даже не падение, страшна привычка к тому лежать в этом колу. Угу. Мне тепло,
и не видеть,
мне,
да?
Уютно, мне мягко.
Я, и даже не замечать, да,
даже
батюшка?
Не замечать. Мне вот это, вот и в конечном итоге, вот эта нечистота, которая уже, в которой мы лежим, она уже кажется нам благом. Вы посмотрите, как молодые люди часто говорят пожилым родителям: «Да что ты понимаешь, ты не современный человек». Посмотрите, как пожилые люди говорят: «Да куда ты рожаешь второго, третьего, да ты нищету-то плодишь». Угу. То есть мы привыкаем вот в этой грязи жить, мы уже не знаем. Мы вот это вот, извините меня, это не мое слово, это евангельское, и апостол Павел говорит, мы вот эту блевотину пьем, едим эту современную. И нам кажется, что мы современные, мы крутые, бизнес-леди, какое красивое слово, а мать...
А что стоит,
мама,
да, за этим?
А бабушка, разве это не... А что стоит за этим словом «бизнес-леди»? Это воровство, обман, обсчет, это продажа души, это предательство, это разврат всесторонний, это все ведь тут. Вы смотрите, не так, где-то была передача, мне ее рассказывали, поэтому я ее не видел, но мне рассказывали. Как многодетная мать и одна из таких «бизнес-леди», где-то там публичный такой спор. Она вот матери многодетной, у той 7 детей, что ли. И она вот ей говорит: «Да что ты видела? Да вы знаете ли, как там за границей хорошо? Да вы знаете ли, что такое хорошая пища? Да вы знаете...» И вот, вот так вот она вот такая, она гордая, она пресыщенная, она сама себе величие.
Она сама уверена себе в своей правоте.
Она сама себе Бог, она в правоте неколеблемо уверена. И мама ей говорит: «А вы знаете ли, как пахнет тельце маленького ребенка?» И зал замолчал сразу. То есть вот эти вот воспоминания, вот как они еще живы, слава Богу. Еще вот эти слова еще как-то тронули сердце зала.
Современных
Но
людей,
так пойдет,
да?
Дальше, что уже не тронут, уже будут смеяться только над этой.
Ну дай-то Бог, чтобы все-таки вот...
И вот эта бизнес-леди, она, наверное, будет говорить, какая она духовная. Какая она красивая!
А батюшка, это ведь до поры до времени, мне кажется, это все будет с ней происходить. Ведь она же все равно старится, она болеет, она уже никчемной становится. Все равно, мне кажется, вот осознание, оно приходит, ну, может быть, уже поздно, но оно придет.
Вот вот
оно
придет. Я не помню, человеку. Как это артистка, как это, вы меня простите, я не помню, как это артистки фамилии, которая двое на вокзале, что ли, как-то.
А, Гурченко,
да,
вы имеете.
Гурченко. Вы не помните? Вот это один из примеров.
Людмила Гурченко.
Вот она уже в возрасте, вот, и вот у нее уже подтяжка лица постоянно, и вот она уже на смерть похожа, но все продолжает, все хватается. Или вы что, посмотрите, он наших, не буду называть там всех этих Пугачевых, всех этих Чубайсов, всех этих Березовских, посмотрите на них, что они? Они уже в возрасте, они уже в большом, и они ведь знают, что смерть-то придет. Да хватают, 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 рвут, вот послушаешь, миллионы рвут, и, слушайте, ну, простите меня, нажрутся ли когда-нибудь или нет? Просто удивительно вот это все. И поэтому омертвение, один оживает
в смерти,
а второй так и не оживет.
Возможно, возможно, кто-то так и не оживет и умрет вот в этих нечистотах, как вы говорите.
В этой, простите меня, еще раз.
А кто-то все-таки, мне кажется, поймет это, но поймет уже тогда, когда очень многое не вернуть. Может быть, встретиться с Богом
Здесь мы, знаете, здесь мы имеем пример, опять дивный пример. Да. Ведь на кресте-то два разбойника висело.
Да.
Ведь если взять по большому счету, две половины человечества.
Да, две части человека, да?
Одни, но половина-то человечества, ведь разбойник-то тоже ведь он не знает.
Или даже, батюшка, две части человека.
Да, две части человека.
В нем и то, и другое, так сказать.
Ну, здесь, и один человек в нем. Вы помните Достоевского слова: «Бог борется с дьяволами, и поле битвы – сердце человеческое».
Сердце человеческое.
Вы помните братья Карамазовы, и Дмитрий, и Иван, и Смердяков,
Алёша.
И Алексей. Ведь в общем-то мысль-то какая?
Иван.
Что в одном человеке есть как раз вот эти все четыре человека. И расчётливый, такой благоразумный, как ему кажется, и благополучный Иван. Умный, карьера, всё. И порывистый, такой, как юноша, порывистый боевой Дмитрий. И такой спокойный,
чистый,
смиренный, чистый
Алексей.
Алёша, и такой предательствующий, и злобный
гадкий,
Смердяков,
гадкий я бы
Смердяков.
Сказала. И еще отец там
вот.
Был.
И
да.
Отец еще вот. Но ведь в чем величие-то, вот эти вот все мысли, глубина-то мысли в чем? Вот эти все четыре
части.
Брата, все части одной души. В каждом человеке есть и Смердяков, и Алёша, и Иван. И Дмитрий, и отец есть.
И вот что победит, да, в человеке?
А каждый
и найдут
молится.
Ли Бога?
Но победить можно, потому что у нас есть грозное, мощное оружие, которое ни от кого не отнято. Полюби Бога, смирись. И начни со смирения, любить Бога. С чего начинать любить Бога? С чего начинать встречу с Богом?
Смирись, да? А что такое смириться в данном случае,
смириться,
батюшка?
Вы знаете...
Вот как это проявляться должно в человеке, смирение, вот это для того, чтобы он встретил Бога?
Сначала в своей душе признать, все-таки грешный я. Трудно признать, что я самый грешный. Вот мне уже, вот я вот уже пожилой священник, под 70 лет мне уже идет, к 70 годам подходит. И вот и то еще не могу приучить, что вот я самый грешный в мире. Да, я могу это сказать, но сердце это еще пока не промет. Но все-таки вот... Вот это вот начинать воспитывать и воспитывать, что все-таки я самый грешный в мире, что все-таки есть такие грехи, хоть чуть-чуть, которых никто не делал, я в них самый грешный. Полюбить смирение для начала в своем сердце, потом проявлять его и снаружи.
Как?
Проявлять.
Ну, допустим.
А начни в самом маленьком, тебя толкнули, и тебе так хочется. Ты же здоровый, крепкий мужик, и тебе так хочется сейчас ответить. А ты смирись. И посмотришь, как хорошо на сердце будет.
И первое время покипишь. И даже извиниться, да, батюшка, может?
Да, ты первое время покипишь еще, потом еще, вот там такой-сякой меня, там тут-то. Но пройдет раз, пройдет два, и потом ты скажешь: Господи, а как же хорошо. Вот уж истинно блажение давать, потому что ты дал, ты свое смирение дал кому-то, ты своего Бога, которого ты уже какую-то капельку в свое сердце принял, с которым ты встретился, ибо смирение в тебе есть. Ты смирился и уже кому-то дал. Это ведь источник, на который чем больше из него пьют, тем больше из него истекает живой воды. Ты смирился не ты. Ты кому-то это смирение еще дал, ты ведь перед кем-то. Ты кто-то ведь видел, кто. Даже если никто не видел, то Бог-то знает. Вот. Ты что-то сегодня маленькое такое, незаметное, кому-то простил какой-то небольшой долг. Ты опять же смирился. Ты позволил себе, ты укрепил себя и не осудил этого человека. Ты пощадил его.
Не судите, да не судимы будете.
Не судите, да не судимы будете. Ты опять же, ты пощадил. Ты помни, что ты не только ты себе, но ты еще кому-то дал. Это уже даже, ты даже нехотя это дал кому-то. Даже вот это вот наверное,
проявление смирения,
нужно проявлять смирение. И чем больше ты его будешь проявлять, тем больше вот уже такие великие старцы, Серафим Саровский. Как искренне он каждому говорил: «Радость моя, Христос воскресе».
Всех называл «радость моя».
Как он, как Сергий Радонежский, какое смирение, какое глубочайшее смирение было. Посмотрите, великий русский муж, горячо, всем сердцем любящий Бога, любящий Россию. Он говорит Дмитрию Донскому: имущество отберут, не выходи на борьбу. Власть будут отбирать, не выходи на борьбу. Веру и совесть будут отбирать, вот только тогда благословляю тебя выйти на борьбу. Ведь он мог повелевать князю, сколько бы людей сейчас в своем таком человеческом безумии двинули бы полки. И слабым манием руки на русских двинул он полки. Карл, Полтавская битва. Вот, уже раненый, уже получивший первое предзнаменование. Ему бы свернуть свои полки и уйти оттуда. Но он уже раненый, в очень слабый, он слабый, раненый, он в разведку изволил ночью ходить на русский, и был ранен в руку. Но в то время пули, уж если они попадали, то это были пули очень тяжелые, там такие пищали были, туда пули, что ядра подчас вкладывались, то там было ранение серьезное. И вот он почти
бессознательный,
и слабым манием руки на русских двинул он полки, не поняв, что ему сегодня ночью Господь явился, что ты
предупредил,
что
ты
предупредил его.
Что не вот. Надо на русских.
И сколько бы людей сегодня слабым манием, да и не слабым, двинули бы полки на того, на другого, на третьего. Я вот сейчас, вы знаете, вот я много раз думал о смертной казни. И у меня мысли, конечно, есть и до сих пор, что смертную казнь все-таки ее и Господь не отвергал. В Библии она везде, и очень часто она в Библии ведь. Но все-таки. Вот если глубже посмотреть, то вот сейчас, вот какой бы мы с вами смертью, дорогие мои слушатели, хотели умереть, если он то пошло? Наверное, бы большинство сказало: да как было бы здорово, кто-то бы неожиданно выстрелил тебе в голову, и ты бы даже не знаешь, через за секунду умер, и все. Или умирать, какой бы пожелали? Наверное, бы первое. И вот я вот думаю, как же все-таки. Это ведь легкая смерть очень, когда его приговорили к смертной казни. А вот ему дали пожизненно или 15-20 лет наших российских лагерей. А я ведь, скажу вам откровенно, не хвастая, во всех тюрьмах нашей области и во всех местах заключений, и лагерях, и я был, и не по разу был. Я видел, как они там сидят. А я видел одноместные камеры карцер, когда она вся-то... И в ней ничего, представьте, в ней нет ничего. Бетонный пол, под потолком окошечко, под потолком высоко лампочка горит. Есть кровать, которую в 6 часов утра тебе подъем, и кровать пристегнули к стенке замком. Ее подняли, как бы нары, и пристегнули замком к стенке. И вообще ничего, никакой ни мебели, ничего, ни мышки, ни комарика, ни мухи. Есть стены, вот, и причем стены вот, наверное, метра полтора, не знаю, сколько, метра полтора, может быть, ширина, метра четыре, может быть, три длины. Двери такие вот страшные двери. Оно даже вот психологически можно было бы сейчас сделать. Вот сейфы закрывают бесшумно, крепкие замки, и вскрыть не могут. А здесь двери, вот вы представьте, вот они с грохотом. Вот я иду, когда в тюрьму бывал, иду, мне говорю, вот в эту камеру. И вот сейчас хорошо, со мной идет офицер, с грохотом, с таким открывает
первую
дверь, потом вторую дверь, там скрежет, там засовывает в руку толщины, вот. Ну и вот такие двери, вот это все настолько страшно.
Тягостно, да, быть.
И вот когда человек туда попадает,
но то это, думаю, то это лучше ли, так сказать,
да
чем
не, да не лучше, вот если меня вот видевши бы все это, сказали бы, как ты хотел бы умереть. Это страшно. Причем ты там вообще никаких прав-то, собственно, не имеешь. Ну да, есть какие-то минимальные права, тебя не имеют права избивать, там еще что-то, там тебя должны чуть-чуть кормить. Вот. Ты какие-то права имеешь. И не напрасно, помните, он зовет: пора, брат, пора, туда, где за тучей белеет гора, туда,
где бушует лишь ветер и я,
туда, где гуляем,
лишь ветер и я, да.
Мой грустный товарищ, махая крылом,
кровавую пищу
клюет за окном. И вот он с таким интересом туда смотрит. К нему птичка прилетела на окошко, села, он ее снизу чуть-чуть видит. Он радуется и как дорогой гостье. Говорят, там даже тараканов и мух, и мышей, если она появлялась каким-то чудом в этой камере, последние ей отдавали мышки, лишь бы только она тут рядом была. Вот, вот это вот страшно. И вот посмотрите, и вот с годами начинаешь чувствовать, все-таки смертная казнь – это, наверное, легче гораздо, нежели вот это.
Сильнее вот это наказание, да?
Вот
да?
Это нак... да, да, да.
За
да.
какие-то грехи, да?
Вот. И мы говорим вот сейчас, вот этого надо убить, вот этого надо. Да не надо, надо оставить на волю Божью. Надо оставить на волю Божью,
да.
Все.
А может, он и покается,
а
да,
батюшка? А сколько людей, еще? Сколько людей, вот я начал с того, сколько людей двинули бы вот эти полки, разделались бы с этим, убили бы этого. Ведь если бы сегодня наши желания на минуту исполнились, вот представьте, так непредвзято, так спокойно углубись в свою душу и посмотри, чего ты в своих мыслях за свою жизнь не
да?
желал?
А, не желал.
Не желал, все желал. Желал и Америке, бедной ей, все проклятия шли, чтобы она уничтожилась, и любой стране также, и этому пора умереть, и этой пора такое-то, и этому то-то, и то-то, и этого ограбить, и у этого плохо, этому так и надо, он заболел, у этого дом сгорел, так ему и надо, у этого несчастье, так ему и надо, и если бы все наши желания исполнились,
реализовывались,
что бы было?
Содома и Гоморра, да.
Свои желания, вот я к этому хотел, смирить. Вот начни свое смирение. Со смирения своих желаний, смири их, они не исполнятся. Желаешь ты, не желаешь, да и слава Богу, что не исполнятся. Потому что, Бог, наверное, начиная от детства, если вот от бессознательного нашего детства, и прожившие годы, мы, наверное, нет человека, которому, наверное, даже и смерти-то не пожелали, даже и самым близким, да. И то, наверное, и болезни, и смерть, и все. В какой-то мысли, какой-то раз и мгновенно мелькнет. Слава Богу, что они не исполнятся, но их надо смирять. Вот это уже смирение. Смири свои желания, это второе смирение. Смири их. Начинай думать про себя, что ты хуже, чем они. И какое ты имеешь право желать кому-то смерти. И потом помни, ведь и тебе желают и смерти, и беды, и болезни, и все. Тоже ведь. И опять же, как с этим бороться? Как, чтобы не достигли до тебя вот эти желания людей?
Да-да.
А чтобы они до тебя не достигли, ты одень на себя броню смирения. Ты сам никому не желай, и до тебя не дотянутся их желания никогда. Ты сам никому не желай смерти, и до тебя не дотянется желание, чьё-то желание тебе умереть. Ты не желай никому болезни, и до тебя не дотянется их желание, чтобы ты заболел. Ты не желай никому нищеты, и до тебя не дотянется их желание, чтобы ты был нищий. Ты не гони, и будешь негоним. Какую меру мерите, такое отмерится вам. Поэтому ты мери хорошей мерой, хотя бы в мысли приучай себя мерить вот этой мерой, щедрой мерой. Господи, дай любви этому, дай правды этому, дай, Господи, чтобы у него все хорошо было. И помни, если ты будешь желать ему, чтобы у него было все хорошо, то до тебя его даже желание какое-то плохое, что если он тебе что-то желает, оно обратится в хорошее, и до тебя дойдет то, чего ты желал ему, хорошее.
Батюшка, мы вот как раз говорим о том, что нужно для того, чтобы человек встретился с Богом. Это чтобы смирение, это чтобы была любовь.
Чтобы была любовь, да. А без любви.
К ближнему,
без любви,
да.
Даже если ты...
Сначала помирись с братом своим, да.
Ты несешь жертву Богу.
А потом жертвой.
И вспомнил, иди. Что не ты на брата даже гневаешься, а брат твой, ближний твой имеет что-то против тебя. Не ты на него заметь, тут ты и так обязан. Угу. А ближний, ты оставь твою жертву.
И помирись.
Иди примирись. Не потому, что ты остав, вот сейчас мы так образом приводим, вот я сейчас вот несу 100 рублей в церковь, вот я сейчас их оставлю, их украдут. Примерно так вот. Нет, ты повремени со своей жертвой, ты повремени почему? Ты пойдешь примиришься, и поверь мне, вот этот мир придет и в твое сердце, и ты гораздо искренней, гораздо чище принесешь жертву Богу, и она будет гораздо более благо от Бога.
Принята будет принята уже вот. С благодатью.
Вот это тоже встреча с Богом.
И благодать тебе будет дана от Бога.
Да, и что ты желаешь, то и будет тебе. Дорогие братья и сестры, вот праздник Сретения прошел, великий праздник. Я помню, совсем недавно праздник встретения был даже немножко перенесен, потому что он попал на второй день поста, кажется. Угу. Или его чуть раньше сделали на один день. В этом году он...
В свое время.
Он все равно перед постом. Он
скромный. Ну, перед постом, но я имею в виду...
Но все-таки давайте будем помнить, да, что у нас сейчас есть главная возможность. Впереди великий пост.
Да, давайте скоро.
Давайте принесем свое покаяние. Скоро запоют покаяние в храме. Покаяние от вези медвери жизнодавче. Множество содеянных мною лютых, множество, множество лютых. Помышляю окаянный трепещу, окаянный трепещу. Страшного дня. Вот давайте будем помнить, впереди Великий пост. Это величайшая возможность встретиться с Богом. Когда сам Христос будет и в церкви, и на улице, и в сердце, и в доме, Он будет очень недалек от тебя.
Надо подготовиться.
Давайте используем
к этому,
это,
да,
время. Я желаю всем дожить до поста, желаю всем покаяться.
Пройти этот пост.
Желаю всем пройти пост и дожить до Пасхи. Ну, а если не доживем до Пасхи, не напрасно прощенное воскресенье поются пасхальное песнопение. Без последних слов Христос воскресе. Вот. Пасха, Господня Пасха. Вот, поется оно хором, поется в храме, чтобы люди услышали пасхальное песнопение. Вдруг они не доживут, но все-таки вот эти радостные песнопения Пасхи, ни с чем не сравнимые радости, они чтобы услышали их. Давайте, и тогда, конечно, по мере, вот опять же, по мере нашего стремления к Богу и стремления Ему угодить, и стремления смириться, и стремления Его полюбить, мы очистимся от грехов. По мере нашего очищения от грехов мы встретим Бога уже не только для этой жизни, но и для будущей навеки. Вот у нас величайшая возможность сейчас и очень недалеко. Дай, Господи, всем нам эту возможность использовать до конца.
Ну, замечательно. Вот я хочу на этой ноте наш сегодняшний разговор закончить. Сегодня в студии принял участие в беседах о вечном митрофорный протоиерей, настоятель Христорождественского прихода в городе Екатеринбурге, отец Владимир Зязев. Спасибо вам, батюшка, за эту беседу. Спасибо за какие-то вот такие добрые наставления. Всего вам самого тоже доброго от Господа.
Дорогие братья и сестры, я прошу всех помолиться и за меня грешного, и за Валентину Федоровну, которая много лет уже ведет, скоро десятилетие.
Да, только на радио, да, десятилетие скоро.
Попрошу помолиться всех, чтобы и мне Господь отверз сердце к любви, отверз сердце к встрече с Богом, отверз сердце к правде, к покаянию, чтобы и мне, грешнику, великому грешнику, достойно провести пост и достойно встретить Пасху, если Господу это угодно. Ну, а если не угодно, и вдруг не доживу, то прошу помолиться обо мне и о упокоении. Храни всех нас, Господь.
Спасибо, батюшка. До свидания. До свидания. Всего вам самого-самого наилучшего и милости Божией.
Спаси, Господи, всех.
До свидания.